Издательство «Эксмо». Александра Александрова. Пёс его знает. Что в голове у собаки и как понять причины её поведения. Читает Елена Федориф. Эту книгу с огромной любовью я посвящаю Илье, моему сыну и другу. Введение. В этой книге я выступаю сразу в нескольких ролях. Ветеринарного врача, зоопсихолога, владельца и бесконечного фаната собак. Ежедневно ко мне за помощью обращаются люди, безусловно любящие своих питомцев, готовые сделать для них все возможное, но порой упускающие из виду очень важные моменты. Обычно на приеме врач едва успевает решить вопрос, с которым обратился владелец животного. Не будь время консультации так ограничено, хозяин питомца поразился бы, какой огромный пласт актуальных для ухода за любимцем знаний открыл бы перед ним специалист. Многие устаревшие представления о собаках до сих пор в ходу, хотя мир преобразился и наука шагнула далеко вперед. В ходе исследований появились новые данные, открылись иные возможности коммуникации и изменения поведения животных, о которых нужно знать. Люди искренне заботятся о собаках, но по неведению допускают множество ошибок. При этом животное часто испытывает дискомфорт, например, потому что людям нравится демонстрировать симпатии и чувства через объятия, а большинству собак нет. Многие из нас повышают голос, показывая свои эмоции, и это даже не связано с агрессией и угрозой. Радостные восклицания, гипертрофированное проявление себя свойственно человеку. «Так классно! Мы едем на дачу!» Или «Ура! Завтра летим на море!» Для людей так выражать себя норма, для собак — нет. Отсюда вывод. Необходимо уважать тех, кто от нас отличается. Особенно если учесть, что совместное проживание выбрали мы, а не они. Обычно собака попадает в дом, где ей предстоит расти, воспитываться и становиться важным членом семьи не по собственной воле. Значит, важно учесть, какое влияние на нее оказывает человек. Только вы сможете осознать степень своего воздействия на формирование у животного поведенческих паттернов и сможете удовлетворить его истинные потребности. В процессе написания этой книги я представила, что веду совершенно неограниченный по времени прием, и постаралась рассказать о собаках все самое важное, чтобы как можно больше людей научились понимать этих удивительных животных. Заранее оговорюсь, что не претендую на истину в последней инстанции. В этой книге я делюсь не только знаниями, но и собственными мыслями и наблюдениями, накопленными за десятилетия практики. Часть первая. Собака для человека. Много лет, и я расскажу, почему именно так, люди воспринимали собаку этаким спутником, вращающимся по орбите человека. Этот спутник должен был находиться в полном подчинении и не мог иметь каких-то индивидуальных потребностей. В первой части книги мы как раз и будем придерживаться традиционного взгляда на собаку. Обсудим, как эти животные вообще появились рядом с людьми и как они возникают в жизни каждого конкретного человека. Поговорим о том, как наши отношения с собаками формировались, менялись со временем и к чему пришли сейчас. Разберемся в породах и возрастах собак. Определим, чему требуется уделить особое внимание, если возникло желание стать владельцем этого животного, неважно, только сейчас или какое-то время назад. Пока останемся в собственной, человеческой шкуре, но вооружимся искренним интересом к нашим четвероногим друзьям. Глава первая. Собака — это всегда выбор в пользу себя. О том, как человек и собака познакомились и стали жить вместе. Есть много версий того, как и когда началась совместная история человека и собаки. Но в этой аудиокниге я поделюсь с вами собственным представлением о зарождении коммуникации человека и собаки. Первобытный человек, живший в дикой природе среди самых разных животных, был окружен опасностями. Но однажды, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, он обернулся. Хищник, вышедший навстречу, не набросился, не отполз в ужасе, а припал на передние лапы, вильнул хвостом и пригласил к сотрудничеству. А поскольку первобытные люди жили в мире, где каждый сам за себя, В силу объективных причин эмпатия не приветствовалась. Насущной необходимостью было противостояние окружающей фауне. От одних животных убегал человек, другие уносили ноги от него. Скорее всего, наш герой, к которому вышел предок собаки, в первый момент даже не понял, что произошло. Но, вернувшись в пещеру, человек поддался импульсу и вынес остатки пищи. Не потому, что у него попрошайничали, а из-за появления потребности отреагировать, дать обратную связь странному дружелюбному хищнику. Мне кажется, во многих нынешних историях, когда люди рассказывают, как встретили свою собаку, звучат отголоски того первого контакта человека и неведомого пока еще зверя. «Мы выбираем, нас выбирают». В силу профессии рассказы о знакомстве с питомцами я слышу постоянно, и, как правило, там присутствует фраза «Мы встретились глазами, и я понял, это мое». Другой вопрос — кто там кого выбрал на самом деле? Человек свою собаку или собака своего человека? Учитывая статистические данные о спонтанных покупках и приглашениях в свой дом собак, подозреваю, что инициатива обычно исходит от последних. Часто бывает так, что человек целенаправленно ищет собаку определенной породы и долго выбирает конкретного щенка, и вдруг, когда без пяти минут владелец приезжает за будущим питомцем, внимание привлекает совсем другой щенок, тот, что сам подбегает к нему, или наоборот, сидит в стороне и философски наблюдает, когда все остальные вертятся у ног. Я не знаю, какая химия там срабатывает, но не раз человек уезжал не с тем малышом, за которым приехал, а с тем, который выбрал его. Это наталкивает на мысль, что главная миссия собак в жизни людей — восполнять неосознанные, нереализованные желания. Зачем человеку собака? Думаю, при первом контакте человека и собаки значительную роль сыграла интуиция. Ученые видят в этом феномене возможность нашего мозга мгновенно анализировать информацию и выдавать результат, не раскрывая детали процесса. Интуиция того человека, к которому впервые вышла собака, наверняка сработала, просчитав перспективы охраны и совместной охоты с хищником-напарником, и подтолкнула сначала угостить зверя, а потом и пригласить его жить рядом с пещерой. А после, вероятно, наш герой наблюдал за ним и рассуждал примерно так. «О, некто в шкуре возле пещеры. Оказывается, когда он тут, белки не приходят. А еще его вид распугивает диких кошек. Когда землю трясло, зверь стал лаять, выйти, разбудил всех. Мы выбежали из пещеры, она обвалилась, племя уцелело». Но первое решение наверняка было интуитивным. Со школьной скамьи мы помним историю о том, как люди догадались повесить шкуру у входа в пещеру и стало теплее. Или о том, как они уронили кусок дичи в костер и поняли, что жареное мясо — это вкусно, после чего сделали выбор в пользу себя. Наверняка с собаками было так же. Если с кошками речь идет о ничем не обоснованном выборе именно в их пользу, то в случае с собаками люди сыграли на руку в первую очередь себе. И раз собаки закрывают нереализованные потребности и желания человека с самых древних времен, мне нравится думать, что уже изначально, не у всех людей, но у многих, в мозге был предусмотрен специальный отдел для собаки. Согласитесь, даже те, кто не любит собак, на них реагируют. Либо прогоняют, либо кормят, либо наблюдают. Мы же не относимся так, например, к голубям, с которыми сталкиваемся постоянно. К встрече с собаками нас будто готовили, дожидаясь, когда дорастем. Сами же они изначально были настроены на людей. Пришло время, и собаки просто вошли в нашу жизнь и остались.